Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород, и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие — кошками. Он касался их заботливой рукой, где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и удовлетворенно кивнул. Вдалеке, нарастая, загремел гром. Миг, и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях, и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медики монетки по 10 и 25 центов, словно шахматист, что ждет с тревогой, вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаяния. «Все ясно без слов», — сказал мистер Сэндерсон. Дуглас замер. «Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить», — продолжал мистер Сэндерсон. «Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, легкие, как пух, мягкие, как масло, прохладные, как мята, теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег, и тебе нужен кредит». «Нет!» — крикнул Дуглас, тяжело дыша. Точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. «Не надо мне кредита!» «Я придумал кое-что получше», — выдохнул он наконец. «Сейчас я объясню. Только сперва, пожалуйста, скажите мне одно, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?»
Старик помрачнел. «Ну, лет 10 назад. Или 20. Может быть, даже 30. Почему это тебя интересует?»
«Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете. Вот и примерьте хоть на минутку. Сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как оно бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю».
«Ты верно заметил, я тоже не босиком хожу», — сказал старик.
«Но не в теннисных туфлях, сэр. Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?»
Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок. «Да, пожалуй,
мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас, — вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам им кое-что очень полезное».
«Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?»
«Было бы очень хорошо, сэр».
Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.
«Ну, как вы себя в них чувствуете?» — спросил мальчик.
«Как я себя чувствую? Отлично!» И он хотел снова сесть на стул.
«Нет-нет!» — Дуглас умоляюще протянул руку. «Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки. Попрыгайте, поскочите, что ли, а я вам все доскажу. Значит так, Я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?
Что же?
Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку. Я буду летать взад и вперед, 10 раз в минуту. Вот вы теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить. Ведь они на пружинах, чувствуете? Они сами бегут, а хватит ногу и уже не дают никакого покоя. Им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому. Да знаете, как быстро. Вы сидите спокойно у себя в лавке, в халатке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я, это все туфли. Возьмут и помчатся по улицам, как бешеные, раз-два за угол, раз-два обратно, вот как.
Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес. Он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъеме. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон, тихонько покачиваясь, подставляя ноги под его свежее дуновение, неслышно туфли тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине. Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками, словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот приоткрылся. Он еще немного покачался на носках, все медленнее, медленнее, и, наконец, застыл. Голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу. По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие. А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие. «Послушай», — сказал он наконец, — «не хочешь ли лет эдак через 5 продавать у меня тут ботинки?»
«Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту».
«Что захочешь, сынок, то и станешь делать», — сказал старик. «Ты своего добьешься, и никто тебя не удержит». Он легким шагом подошел к стене, где стояло уж, наверное, 10 000 коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал. Старик кончил писать и протянул ему листок. «Вот тебе 10 поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты, и ты получаешь расчет».
«Спасибо, мистер Сэндерсон!» Дуглас кинулся прочь из лавки.
«Постой!» — закричал старик.
Дуглас остановился и обернулся к нему.
«Ну как туфли?» — с интересом спросил старик.
Дуглас поглядел на свои ноги. Они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика. Глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.
«Антилопы?» Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. «Газели?»
Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез. Дверь настежь, на пороге никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное. Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо. «Антилопы», — повторил Сэндерсон.
«Газели!»
Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов. Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад, к цивилизации.